существительное «зевах». Множественное число у него образуется точно по такому же паттерну. «Зевахим». Вы видите, нет никаких изменений. Все точно так же. «Шева», «камец», окончание. «Зевахим». Оно здесь отмечено отдельно для того, чтобы показать, что у некоторых сигалатных существительных не оба гласных являются сиголями. Почему? Потому что из-за влияния гортанных у нас появляются гласные класса А. В частности, здесь из-за того, что в конце у нас хейт, гортанный, гласный второго слога становится патах, зевах. Однако это никак не влияет на образование множественного числа. Вы видите, у всех сигалатных существительных, независимо от того, какие гласные стоят, ну там некоторые исключения будут, но в основном у всех вот такой вот паттерн образования множественного числа. Зевахим. Очень легко. Эрец. Обратите внимание на то, что это слово женского рода, поэтому во множественном числе окончание будет «от», а не «им». И слово начинается с гортанной, «алев». Гортанные не принимают простого «шва». Поэтому, когда у нас вот здесь вот стоит гортанный «алев», у нас должно будет появиться составное «шва», хотя в «патах». Ну а в остальном форма слова будет точно такой же. Будет «а-га-ц», только окончание женского рода «от», «а-га-цот». Вот здесь вот можно написать «а-га-цот». Обратите внимание, пожалуйста, на вот этот паттерн гласных. «Шва», только в данном случае составное «шва» и «камец». Вот. Таким вот образом образуется форма множественного числа у сигалатных существительных. Видите, да? Все по одному и тому же паттерну. Существительное «наар». Хотя у него нет ни одного сиголя, это сигалатное существительное. Почему? Потому что это двусложное существительное с ударением на первом слоге. У него нет ни одного сиголя из-за влияния гортанной, опять же, из-за того, что айн у нас в серединке стоит. Вокруг себя, как вы помните, гортанные предпочитают гласные класса А. Поэтому они, айн здесь повлияло на то, чтобы появились гласные класса А, два патаха, наар. Однако форма множественного числа, опять же, точно такая же, никак это не влияет. Не-а-рим. Вот у следующего слова будет немножечко отличаться форма множественного числа. Кодеш. Вот если у нас в первом слоге гласный О, холем, как у слова кодеш, тогда у нас может появляться в первом слоге во множественном числе хатев камец. То есть у нас независимо от того, какая согласная стоит в начале, даже если это не гортанный, как в данном случае согласный ков, но из-за того, что в основной форме, в форме единственного числа у нас звучит гласный О, кодеш, О – это такой стойкий гласный, он не любит уступать и сохраняется, поэтому даже во множественном числе здесь сохраняется гласный класса О, только это будет сверхкраткий О, кодашим. Кодашим, да, будет сверхкраткий, хатев камец, да, хатев камец, сверхкраткий О. Но у этого слова, оно является и исключением в том числе, может иначе образовывать форму множественного числа, оно иногда образует форму множественного числа с гласным камец, будет кадашим, кадашим, это исключение, выбивается из общего правила. Дальше. Существительное «озен» – «ухо». Вы уже проходили это существительное, и вы даже проходили форму двойственного числа. «Ознаем». Здесь у вас это существительное показано. Для чего? Для того, чтобы показать, что хотя это сигалатное существительное, двусложное, с ударением на первом слоге «озен», у него даже, видите, проявляется сиголь во втором слоге. Тем не менее, оно не образует, как правило, формы множественного числа. Как правило, она образует форму двойственного числа из-за того, что это парный орган, ухо. Поэтому даже во множественном числе будет форма двойственного числа. «Ознаем». Ну и вы видите, что в первом слоге этого слова у нас краткий гласный, камец хатув, из-за того, что закрытый безударный слог, оз наим. А есть ли какие-то вопросы до сих пор?
Угу. Правильно понимаю, что секретный глагол мы узнаем даже в случае, если там нет сегодня, но если ударение падает на белый слог?
А вопрос, правильно ли понимаем, что сигалатные существительные, только, наверное, ты имел в виду не глагол, да? Мы узнаем, даже если там нет сиголя, а ударение падает на первый слог. Да. Я поэтому несколько раз на этом заострял внимание. Даже, помните, вначале мы когда говорили, только об этом я говорил, даже если там нет сиголя, и что у некоторых нет сиголя, и что из-за влияния гортанной может не быть сиголя. Самое главное, вот эти вот два правила. Мы узнаем сигалатные существительные не потому, что у них есть сиголь, потому что сиголь есть и у некоторых несигалатных. Допустим, существительное эмет. Существительное эмет – двусложное существительное с сиголем, но не сигалатное. Почему? Ударение не падает на первый слог, и оно не ведет себя таким образом, как сигалатные существительные. Сигалатные существительные мы узнаем по вот этим двум признакам. Это двусложное существительное – первый признак, второй – признак ударения падает на первый слог. Например, существительное «наар». У него нет ни одного сиголя, но это двусложное существительное с ударением на первом слоге. Еще вопросы?
Ну, насколько я понимаю, этих сигалатных существительных много существует, кроме тех, что мы сейчас прошли.
Да, эти сигалатных существительных существует гораздо больше, чем те, которые здесь написаны, штук 5, да, в качестве примера. Здесь мы видим даже в этих существительных, которые здесь приведены, некоторые отклонения от стандартного паттерна. Но надо сказать, что здесь отклонений не так уж и много. В основном все подчиняется общим закономерностям. Отклонения достаточно редки. Также и у остальных сигалатных существительных в основном все подчиняется общим закономерностям. Отклонения редки. Эти отклонения, они уточняются по словарю. И у многих существительных, даже если есть какие-то отклонения, наряду с этим существует и правильная форма. Еще вопросы? Давайте тогда поговорим о следующем пункте. Это сопряженная форма. До сих пор мы разбирали абсолютную форму сигалатных существительных. Мы говорили, что абсолютная форма – это в единственном числе, ну, словарная форма, естественно, да, это двусложное существительное с ударением на первом слоге. Во множественном числе у нас паттерн шва-камец. Шва-камец. Независимо от того, какие гласные у нас присутствовали изначально. Были ли здесь патах или сиголь, два сиголя, цери, сиголь и так далее. Независимо от этого, у нас общий паттерн для множественного числа вот такой вот. Ну и некоторые отклонения мы тоже назвали. Это была абсолютная форма сигалатных существительных. Теперь давайте поговорим о сопряженной форме сигалатных существительных. Сопряженная форма единственного числа очень легкая. Она точно такая же, как абсолютная форма единственного числа. Итак, в единственном числе сопряженная форма у сигалатных существительных не отличается от абсолютной формы. То есть царь просто – это мелех. Царь чего? Это точно так же будет. Мелех. И дальше будет продолжение, да? Мелех ха-агец, допустим, царь страны, царь земли и так далее. Сефер – книга. В сопряженной форме абсолютно так же, с точно такой же огласовкой. Сефер – ничего не изменяется. Наар – юноша, слуга, точно также будет и в сопряженной форме. Давайте посмотрим на следующие примеры. Царь Египта. Мелех Мицраим. Видите, что никак не изменилась форма в сопряженной форме у этого слова. Мелех Мицраим. Сефер Аберит. Книга Завета. Сефер – это книга. Аберит – завет. Книга чего? Видим, что сопряженная форма ничем не отличается от абсолютной формы, от словарной формы. Дерех Раша – путь нечестивого. Дерех, опять же, нет никаких отличий. Итак, сопряженная форма единственного числа точно такая же, как абсолютная форма. И это повод для радости, да? То есть меньше учить, меньше запоминать, все точно так же, очень легко и узнается, главное, в тексте, абсолютно предсказуемо, очень легко. Но это с лихвой компенсируется сопряженной формой множественного числа, где появляется несколько особенностей. Чтобы понять эти особенности, вам нужно знать кое-что об этимологии сигалатных существительных. Дело в том, что первоначально это были существительные разных классов, разных паттернов. Это были существительные с разными гласными в корне. Гласной основы у этих существительных мог быть «а», «и» или «о». В качестве примеров можно привести такие существительные, как «мальк», «сипр», «шорш». А в древнееврейском языке, который вы изучаете, в языке библейского корпуса, это будут корни «мелех», «сефер», «шореш». Но первоначально это были корни «мальк», «сипр», «шорш». И в других семитских языках мы встречаем эти корни, и мы видим их первоначальный состав. Мы видим, что это корни с соответствующими гласными. Ну, например, в арамейском языке царь будет «малька», а на конце это показатель эмфатической формы, примерно являющийся аналогом артикля в еврейском языке. Так вот, «малька», «мальк». Помните, раба первосвященникова, как звали, которому Петр отсек ухо? Малх, да, в синодальном переводе. Мальк. То есть его звали на арамейском, тогда было основное наречие распространено палестино-арамейское или иудео-арамейское наречие, как его называют. Вот, мальк, вот это вот корень царь, да. Вот. А потом, когда эти слова входили в еврейский язык, в ханаанские другие диалекты тоже, не только в древнееврейском языке, но в ханаанских диалектах это характерно, у них добавлялся вспомогательный гласный, который облегчал произношение. Неудобно на конце слова произносить две согласных подряд. Мальк, льк. Это неудобно говорить. Поэтому добавляется вспомогательный согласный. Малек. И потом мелек или мелех. Да? Точно так же сипр. Неудобно говорить пр. На конце слова неудобно говорить сипр. Поэтому добавляется между ними вспомогательный гласный «э». И получается сифер, сефер. Вот такая вот эволюция этих форм произошла в языке. Таким образом, то, что мы видим в словарной форме древнееврейского языка, с которым мы имеем дело, то есть, допустим, вот это вот... Сейчас возьмем другой. Вот этот вот гласный сиголь, это на самом деле не корневой гласный как таковой. Ну, вообще корневых гласных-то и не бывает в семитском, но это не первоначальный даже гласный основы, а это вспомогательный гласный, который добавляется для удобства произношения. Так вот, в сопряженной форме этот гласный убирается, выпадает, то есть так же, как это первоначально и было, и восстанавливается первоначальный гласный основы. То есть один из этих трех гласных – «а», «и» или «о». Множественное число абсолютной формы у всех сигалатов образуется по одному паттерну – «шева», «камец» и окончание множественного числа. Это мы уже говорили. Однако в сопряженной форме множественного числа появляются различия. И возникают три группы существительных. Поскольку восстанавливается первоначальная односложная основа, да, вот этот вот вспомогательный гласный у нас уходит, восстанавливается односложная основа, да, мальк, да, как она была, один слог мальк, вот, сипр и так далее. Вот. И возвращается первоначальное гласное. В результате появляются следующие варианты. Как нам узнавать? В большинстве случаев вы можете сами предугадать сопряженную форму множественного числа, руководствуясь следующими признаками. Вот прежде чем мы дальше пойдем, позвольте сделать небольшое примечание такое. Итак, в большинстве случаев вы можете предугадать, какой будет сопряженная форма множественного числа, если вы будете руководствоваться следующими признаками. Но в принципе вам не обязательно предугадывать, достаточно посмотреть по словарю. Как и любые необычные формы, мы смотрим по словарю в любом языке, и в русском языке в том числе есть немало исключений, отклонений от общих правил, да, и мы их уточняем по словарю. Точно так же и в древнееврейском. Нам не обязательно ничего гадать, мы можем уточнить по словарю. Но вот знание этих правил поможет вам облегчить запоминание этих множественных форм, сопряженных форм множественного числа. Итак, вот какие варианты. Первый вариант. Если первый гласный сигалатной основы Е или А, то есть сиголь или А, патах, то в односложной основе будет А, патах. Допустим, у слова мелех первой гласной основы сиголь, краткий Е. Да? Значит, скорее всего, в сопряженной форме множественного числа будет восстанавливаться гласный А. Так и есть. Мальк. Да? Итак, давайте посмотрим. Если первый гласный, обращаю внимание, что речь идет о первом гласном основе. Второй гласный у нас вообще вспомогательный, он просто выпадает. Вот речь идет о первом гласном, который стоит на месте первоначального гласного основы. Так вот, если это сиголь или патах, то у нас в сопряженной форме множественного числа, скорее всего, будет гласный патах. Да. Что происходит? У нас восстанавливается первоначальный вот этот вот односложный корень мальк и присоединяется окончание сопряженной формы множественного числа. Мальхе. Мальхе. Обратите внимание, что при этом сохраняется щелевое произношение вот этого согласного. Сохраняется щелевое произношение вот этого согласного. Это одно из немногих исключений, одно из редких исключений, когда после закрытого слога идет щелевой согласный. И видите, что отсутствие дагеша в Бгат-Кфат указывает на то, что это щелевое произношение. Вот этот вот момент важно запомнить. Чтобы правильно писать форму, сопряженную форму множественного числа, нужно запомнить, что здесь, несмотря на то, что возникает закрытый слог «маль», сохраняется щелевое произношение следующего согласного. Итак, «мальхе», «мальхе» – да будет форма «цари кого-чего». Цари язычников, допустим, цари народов, мальхе гоим или мальхе агоим, цари народов, цари язычников. Дальше. Если первый гласный сигалатной основы цере, то есть долгий е, то в односложной основе будет и. Например, у слова сефер, книга. Сефер. Первый гласный основы цере, долгие. Скорее всего, во множественном числе в сопряженной форме будет восстанавливаться гласный и. У этого слова так и происходит, и будет сифре, книги кого-чего. Допустим, книги пророков. Сифре ан-Невиим. Книги пророков. Сефер. Книга. Книги кого-чего. Сифре ан-Невиим. Если первый гласный сигалатной основы долгое О, то есть холем, шохеш, например, то в односложной основе будет краткий О. камец хатув. Допустим, у слова шореш. 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 Гласный первого слога холем. Соответственно, в сопряженной форме множественного числа будет такая вот форма. Шорше. Шорше. Корни. Шорше. Шорше арец. Корни дерева. В женском роде будет то же самое, те же самые закономерности. К примеру, слово «нефеш», «нефеш» – «душа» – это слово женского рода, как вы знаете. В словарике у вас отмечено было, что это женский род. «Нефеш» – «хая», да? Помните, с прилагательным женского рода сопрягается. Это сигалатное существительное, двусложное, с ударением на первом слоге «нефеш». Так вот, в сопряженной форме множественного числа будет восстанавливаться гласный «а», поскольку у нас сиголь, то есть примерно как мелех. Мелех, малхе, да, точно так же нефеш, сиголь, будет нафшот, только окончание множественного числа. Как вы помните, в сопряженной форме женского рода будет окончание точно такое же, как и в абсолютной форме женского рода. От, ничего не меняется, вот, но основа будет нафшот, нафшот души кого? Навшот ацадыким, души праведников, да, навшот. Дальше, орах, орах, путь, шаг, орхот, орхот, шаги, пути. Давайте посмотрим несколько примеров из Библии. Наагэ хамелех. Слуги царя. Наагэ амелех. Видите, что у нас здесь восстанавливается гласный «а». Помните, мы говорили по первому правилу, что если первый гласный сигалатной основы «сиголь» или «патах», здесь у нас у слова «наар» первый гласный «патах», то будет восстанавливаться в сопряженной форме множественного числа «патах». Вот он «на». Так и есть. «На». Дальше у нас должен здесь, по идее, быть значок «шева», «на» и дальше «ре». Но из-за того, что это гортанный, здесь у нас под гортанным не бывает простого «шева» произносимого. Ну, и в данном случае непроизносимое тоже. Вот. «На-аре», «на-аре». «Шева» меняется на составное «шева», «на-аре», да. Наагэ хамелех, слуги царя. Бедархэ Яхве, на путях Яхве. Дерех, это у нас существительное путь. Множественное число сопряженной форме будет дархэ. Дархэ Яхве, пути Яхве. Бедархэ Яхве, в путях или на путях Яхве. Шивте Исраэль, шевет. Это у нас колено или племя Израиля. Вот. Шивте Исраэль, племена Израиля. Шорше Айям, корни моря. Ну, корни моря имеется в виду самые глубины, да? Глубины моря или дно моря. Это поэтическое выражение встречается в книге Иова. Вот что касается сигалатных существительных. Мы разобрали с вами и абсолютную форму сигалатных существительных и сопряженную форму. Есть ли какие-то вопросы? А в транскрипции, да, «е» без черточки означает «сиголь». Транскрипционные знаки, кажется, я обещал с вами пройти, я не помню, мы проходили или нет в самом начале. Было? Было, да? Вот. Транскрипционные знаки такие – обычная церя обозначается «е» вот с такой вот черточкой. Дальше «цериот» обозначается «е» вот с такой вот крышечкой, как у домика, с домиком. Да? Дальше «сиголь» краткий гласный обозначается просто «е» без всяких других значков. Сверхкраткий «хотев сиголь» обозначается «е» с перевернутой крышечкой. И произносимая «шива» по транслитерации, принятой, по транскрипции, принятой в SBL, тоже обозначается точно так же. Никак не отличается произносимая «шива» от «хотев сиголь» в транскрипции. Еще вопросы? Нет, не всегда во втором слоге. А, стоп, во множественном числе? Да. Всегда ли в сопряженной форме множественного числа у сиголатных существительных будет под второй буквой шива, да? Вот так вот лучше сказать. Это потому что слог-то первый. Слог первый, он закрывается просто. Мальхе, да, будет всегда шива. За исключением тех случаев, когда у нас гортанный, как, допустим, вот здесь вот, и тогда становится составное шва на аре. Еще вопросы? Хорошо, если вопросов нет, то давайте сейчас почитаем. У нас остается немножечко времени. Да, этот урок, 19-й, у нас разбит на 2. В следующий раз мы будем говорить о глаголах состояния. И я надеюсь, тоже останется время почитать. Мы с вами читаем Бытие, первую главу. Напомните мне, пожалуйста, на каком стихе мы остановились? 23-й, да? Бытие, первая глава, 23-й стих. И его мы еще не читали, не читали. И на ком остановились? На ком-то, не помните. Юр, ну давай с тебя, как с носителя доброй вести, что 23 стих, он легкий как раз. Обратите внимание на такие моменты. Во-первых, айн не нужно произносить как йод. То есть не следует говорить ерев, а эрев. Эрев, да. А вот палестинцы, арабы произносят айн вот таким образом, как бы немножечко расширяя рот. Эрев, эрев, айн. Вот. Вейхи эрев, вейхи вокер, йом хамиши. И был вечер, вейхи эрев, сигалатное существительное, кстати, да? И вы его, по-моему, в прошлом уроке как раз выучили, эрев, вечер, да, вейхи эрев, и был вечер, вейхи вокер, и было утро, йом, день, хамиши, пятый, день пятый, да. Дальше, давай, Гарик, 24 стих. Обращайте внимание на ударение. Помните, я говорил вам, что все значки, которые вы не узнаете, это, скорее всего, ударение. Да? Поэтому вам легко понять, где ударение падает в каждом данном слове. «Вайомер», во-первых, «Вайомер Элохим», «Тоце ха-арец нефеш хая лемина», «Бегема варемес вехайто эрец лемина вехи хен». Да. Да, «Вайомер», да, и сказал Бог, то це да произведет, да выведет, а арец нефеш хая, земля душу живую, да, нефеш хая, лемина, по роду ее. Под словом «род» не следует понимать современный биологический род, как вы понимаете, поскольку это определение появилось лишь в 20 веке. Ну, чуть раньше там Карл Линней, но у него и то другие определения родов были, потом позже уже в 20 веке. Понятно, что Моисей не мог руководствоваться определениями 20 века. Вот. То есть некая разновидность по роду ее, значит, по ну, вот этой души живой, да, по разновидностям. Бегема – это животные, как правило, большие животные или домашние животные. Варемес – ремес – это мелкие животные, которые бегают по земле. Ве хайто эрец – ну и всякие звери земли. Вот, лемина – по роду их. Вейхи хен – и стало так. Кстати, слово кен, вот это вот вейхи хен в конце – так. В еврейской Библии оно чаще всего встречается именно в таком значении – так. То есть встречается как наречие. Однако в современном языке оно превратилось в утвердительную частицу «да». И если вы хотите сказать «да» по-еврейски, это будет именно так – «кен», «кен». Вот. А «нет» будет «барби». «Барби» и «кен». Ну, нет, ладно, я пошутил. Вот. Но «кен» – это «да». Дальше, Жень, 25 стих. Адама. Да. Несколько раз ты прочитал вместо «эт» «ат». Обращайте внимание на гласные. «Ваяас Элохим эт». Хаят аарец лемина веет абегема лемина веет колремес хаадама леминеху ваяр Элохим. Да, вот слово вот это вот ваяр. Здесь вот шва на конце нечитаемое, хотя после нее идет еще согласный алиф, но этот согласный остается непроизносимым. Такая вот особенность этого слова. Это от глагола раа. Ваяр Элохим китов. Ваяас Элохим. И сделал Бог от глагола аса. Хе на конце выпадает. До слабых глаголов мы в самом конце должны будем дойти. Ваяас Элохим. И сделал Бог. Эт хаят хаарец. Хая – это животное, живность, да. И используется как собирательное в том числе. Значит, живность земли по роду ее. Но, наверное, переведем мы животных земли по роду их. Вет аббегема. Хая обычно дикие животные, относятся к диким животным. Хаята саде, звери поля. Бегема обычно одомашненные животные. Вот там, где между ними проводится разница, где они бок о бок встречаются, как синонимы в одном синонимическом ряду, то, как правило, хая будет относиться к диким, бегема к домашним. Итак, хая та агец лемина, вета бегема лемина, значит, и домашних животных породу их, вет коль гемес, и всех мелких животных, то, что в синодальном пресмыкающимися называется, но это мышек включает тоже, которые к рептилиям никак не относятся, но это те, которые мелко, низко к земле бегают, да, мелкими шажками. И всех мелких животных земли, адама, леминеху, породу их. Почему? Ну, породу их я согласовал с животных, да, со словом. В оригинале здесь стоит мужской род, единственное число. У, леминеху, породу его. Почему его? С чем согласуется? Правильно, со словом гемес. Вот. Гемес леминеху, да, то есть вот мелкое животное, мелкое зверье, породу его. Ваяр, и увидел от глагола га-а, хе на конце выпадает, а алев становится непроизносимым. Ваяр, и увидел элогим ки тов, и увидел Бог, что хорошо. И увидел Бог китов. Вот. А? Ки тов, да, что хорошо, да, то есть что это хорошо. И увидел Бог, что это хорошо. Дальше, Даник, 26, последний стих. Там цады, бецаль. Ударение только кидмутену. Ве ир ду. Это то слово, которое я говорил вам, что уже нельзя делать ошибки в нем. Ударение и зубчик. Ремес. Угу. Ремес. А, извиняюсь, харомес здесь, да, харомес. Угу, хорошо. Вайомер Элохим, и сказал Бог, нагасе адам бецальмену, сделаем. Видите, здесь от глагола гаса, имперфект, первое лицо, множественное число. Приставка «нун» мы узнаем, да, «наасе» мы сделаем. Сделаем «адам» человека, «бецальмену» целям. Это образ, «бецальмену» по образу нашему. «Кидмутену» – «дмут» – это подобие, «кидмутену» – согласно подобию нашему. «Вегерду» – и пусть владычествуют, со значением здесь завоевывают, как бы обладают. «Вегерду» – «бидгат аям» – «дага». Это рыба, здесь сопряженная форма дагат, дгат хаям, то есть рыба морская, да владычествует над рыбами морскими. Уве оф, оф это цыпленок, шучу, это то, что я говорил вам, как запомнить это слово, но оф в древнееврейском птица, и над птицами ашамаем небесными, увад бехема, увехоль ха агец, и над животными, и над всей землей, увехоль ха ремес, ха ромес аль ха агец, и над всякой мелкой живностью, бегающей по земле. Да? То есть ромес – это как раз это причастие, активная порода каль. Мелко бегать, передвигаться по земле. Оно относится и к змеям, которые ползают по земле, и к животным типа мышек, которые тоже бегают по земле. Ромес. Все. На этом наше время истекло. Спасибо за внимание.